и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Европе увеличивается число жертв урагана, ведутся восстановительные работы. Банкир Алексей Френкель обвиняет российский Центробанк в манипуляциях с законом об отмывании денег. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. Никаких конкретных договоренностей на переговорах с Северной Кореей достигнуто не было. Жертвами мощного урагана, обрушившегося на западную и центральную Европу, стали по меньшей мере 27 человек. Больше всего 10 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Нидерландах, Чехии и Польше. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Наблюдаются перебои с подачей электричества. В ряде городов объявлено чрезвычайное положение. В море из-за шторма многие корабли сбились с курса. В проливе Ла-Манш ведется операция по спасению тонущего грузового судна. Банкир Алексей Френкель обвиняет российский Центробанк в манипуляциях с законом об отмывании денег. Открытое письмо Френкеля, подозреваемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, опубликовано в газете «Коммерсант». В тексте приводятся примеры, как работает схема отмывания. Френкель, в частности, утверждает, что Центробанк, шантажируя банки, находящиеся под угрозой закрытия, переводит через них деньги за рубеж. С российского рынка, пишет Френкель, убираются неугодные кредитные организации, чтобы привлечь в Россию иностранные банки, с помощью которых ЦБ участвует в широкомасштабной системе вывода из страны миллиардных сумм. В Москве в здании управления Федеральной налоговой службы России милиционеры проводят обыск. Как сообщили в правоохранительных органах, обыски связаны с задержанием ряда должностных лиц налоговой службы за получение взяток. Других подробностей нет. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. В халатности обвиняются врачи, медсестры, сотрудники департамента здравоохранения, всего 21 человек. ВИЧ-инфекция была выявлена у детей весной прошлого года после переливания крови в нескольких больницах города Чимкент Южно-Казахстанской области. К сегодняшнему дню известно о 87 инфицированных детях. 8 из них умерли, заражены 12 матерей.
Радио «Свобода». Новости.
Тяжелобольного солдата срочной службы Романа Рудакова, перевезенного накануне в Москву, поместили в госпиталь имени Бурденко. Однако появившаяся ранее информация о том, что Романа осмотрел профессор Сергей Гатье, оказалась недостоверной. Есть и другие странности, говорит руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Федеральный курс.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг так завеса секретности? Почему время тратят родственники на допросы в прокуратуре, вместо того, чтобы лететь рядом с Ромой, быть и поддерживать его морально, готовить к тяжелой операции? Мы располагаем очень серьезными документами, и семья, и мы, которые говорят о том, что такое состояние Ромы связано с его избиениями.
Сказал руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Государственная Дума России приняла доработанный согласительной комиссией закон о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Суду дано право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Это не было предусмотрено в прежней редакции закона, отклоненной Советом Федерации в конце декабря. Дата начала работы Конституционного суда в Петербурге определяется президентом России. В Москве будет создано представительство суда. Сегодня же Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому члены правительства лишаются возможности иметь двойное гражданство. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым в школах вводится в обязательном порядке единый госэкзамен. Из Госдумы передает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации изменен. Теперь заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются из числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации Федерации на территории иностранного государства. Напомню, что в отношении премьер-министра такая норма уже есть. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, по которому единый государственный экзамен в школах становится обязательным. Правда, эта практика станет повсеместной через 2 года. То есть при введении единого государственного экзамена установлен так называемый переходный период со дня опубликования настоящего федерального закона до 1 января 2009 года. Следует также отметить важные нововведения в другом законе о высшем и послевузовском профессиональном образовании. Из числа льготников исключены медалисты, так как эти награды стали вроде бы уже объектом взяток. Зато добавлены чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Радио Свобода. Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев повторно внес в парламент кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра. В четверг депутаты отказались утвердить Кулова в должности, говорит лидер оппозиции Азимбек Бекназаров.
Может быть, я ошибаюсь, но, по моему мнению, вашу кандидатуру отвергнут. Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра. Признайте, что вы не справлялись с этими обязанностями последние 1.5 года. Я думаю, будет лучше, если вы снимете кандидатуру. Будьте человеком.
Сказал лидер оппозиции. Если парламент трижды проголосует против, он может быть распущен. Никаких конкретных договоренностей на переговорах с Северной Кореей, по словам помощника госсекретаря США Кристофера Хилла, достигнуто не было. Встреча представителей США и КНДР состоялась на этой неделе в Берлине. Хилл, возглавляющий американскую делегацию, сообщил лишь о возможном скором возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. До этого представитель КНДР выступил с утверждением, что на встрече в Берлине сторонам удалось договориться по некоторым вопросам, деталей он не привел. Международное сообщество пытается убедить Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия, предлагая взамен гарантии безопасности и экономическую помощь. В 2005 году Северная Корея покинула стол многосторонних переговоров. В конце прошлого года диалог возобновился, но тут же снова зашел в тупик. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. На Западную и Центральную Европу обрушился мощный ураган, жертвами которого стали по меньшей мере 27 человек. Уроженцы Чечни, братья Читаевы, выиграли иск против России в Европейском суде по правам человека. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в бесчеловечном обращении и пытках и обязал выплатить пострадавшим компенсацию. Пострадавшие – уроженцы Чечни, братья Адам и Арби Читаевы, задержанные в апреле 2000 года в селе Ачхой-Мартан. Первоначально с жалобой в Европейский суд обратился младший брат Читаевых Рашид, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Я был на этот момент в Москве, и мне позвонили из дома, сказали, что моих двоих братьев, Адама и Арби, арестовали. Через 2 дня, когда отец пошел узнать причину ареста, причину задержания, его тоже арестовали. А когда уже женщины пошли, им сказали, что отца арестовали за нарушение комендантского часа, хотя его задержали в 2 часа дня. А братьев задержали одного как радиоинженера, он помогает якобы федеральным силам в восстановлении какой-то радиосвязи, а второго как специалиста по английскому языку, он как переводчик. Но я-то знаю, что это такое. Я в Первую войну был в изоляционном лагере. Знаю, что если тут же не начать действовать, эти люди пропадут, а даже тело их не найдешь. 4 раза я обращался в администрацию президента, я обращался к нескольким депутатам, я обращался в прокуратуру генеральную. Очень много инстанций я писал, но на тот момент никакой реакции не было. И поэтому я решил обратиться в Страсбургский суд.
Рашид, а как долго вот ваши братья, Адам и Арби, были?
Они провели 1.5 года. а отец провел 2 недели. К сожалению, он не оказался фигурантом этого дела, хотя над ним тоже издевались даже за 2 эти недели.
Как проходило рассмотрение вашего дела в Европейском суде? Сколько времени вы ждали до момента вынесения вот окончательного решения Европейского суда, которое состоялось?
Я подал жалобу в июне 2000 года, и вчера вышло решение. Почти 7 лет. К сожалению, это очень большой срок.
За это время, пока дело находилось в Европейском суде по правам человека, российские власти пытались каким-то образом урегулировать этот конфликт с вами?
Конечно, пытались. Они всячески запугивали моих братьев, членов моей семьи. Приходили следователи, угрожали, говорили, если вы не уладите, не замнете это дело, мы вас заново арестуем, и вы уже точно оттуда не выйдете, и никаких прав вы уже больше не добьетесь. Более того, когда уже было вынесено решение о том, что будет рассматриваться это дело в Страсбургском суде, объявили моих братьев Арби и Адама в розыск всероссийский, и Адама арестовали, было рассказано по средствам массовой информации российским, это по НТВ, по телевидению, по всем каналам, в газетах, в радио, что поймали такого чуть ли не заместителя Басаева, боевика Адама Читаева, благодаря именно вот статьям Анны Политковской, она была статья «Заложник Российской Федерации», я Читаев искали, а благодаря этим статьям я считаю, что не удалось просто-напросто посадить его в тюрьму. А второй брат на этот момент, к счастью, оказался за территорией России. И самое интересное, я не знаю, и смешно, и грустно, Арби Читаев до сих пор находится в всероссийском розыске. Это несмотря на то, что вчера вышло решение о том, что власти Российской Федерации виновны во многих пунктах Международной конвенции, нарушения таких многих пунктов.
Рашид, скажите, каково было решение Европейского суда вот в целом?
К сожалению, я еще не читал сам текст, но, по крайней мере, адвокат, она мне сообщила вчера, что присудили в качестве морального, материального ущерба по 35 тысяч евро каждому. К сожалению, не только в Чернокозово пытают, не только в Урус-Мартане пытают людей, и во всех городах российских пытают. И я бы хотел бы попросить россиян, чтобы они не считали, что это чеченец выиграл, и чеченец воюет против России. Это россиянин против власти, которая пытает и издевается над людьми. Есть уже тропинка проложена, и по которой могут люди дальше идти, и следом идущим это будет нам много легче уже делать.
Говорил Рашид Читаев, выигравший дело в Европейском суде по правам человека. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается в Тбилиси в понедельник, 22 января. Он рассчитывает на скорое и взаимовыгодное урегулирование имеющихся проблем в отношениях двух стран. Об этом Коваленко заявил сегодня в интервью агентству «Интерфакс». Коваленко сообщил, что все дипломаты, работающие в российской дипмиссии в Грузии, и члены их семей, также с понедельника начнут возвращаться в Тбилиси. О том, с каким настроением ждут в Тбилиси российского посла, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Исполнительная власть Грузии, президент, премьер-министр, министр иностранных дел, пока никак не комментирует заявление президента Путина о возвращении в Тбилиси посла Вячеслава Коваленко, который был отозван из страны после задержания грузинскими спецслужбами 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили приветствовал решение главы российского государства. Очень хорошо, что президент Путин лично принял решение улучшить российско-грузинские взаимоотношения. Надеюсь, это решение будет адекватно воспринято и на низких этажах российской власти, и они будут более активны, что приведет к улучшению наших отношений в целом. Конечно, не все вопросы можно решить сразу, и возвращение посла вовсе не решающий фактор. Известный грузинский эксперт, политолог Геннодия, считает возвращение российского посла в Грузию личным поражением Владимира Путина. Рано или поздно он должен был начать отступать, хотя отступление для него очень болезненно. Возвращение посла и дружеская риторика – первый шаг в сторону отступления. Лидер парламентской оппозиции Леван Бердзанишвили уверен, что решение Путина связано с предстоящим обсуждением в Страсбурге российско-грузинских отношений. Обратите внимание, Путин сказал, посол вернется через несколько дней. Но ведь через несколько дней в Совете Европы будут обсуждаться очень болезненные для России вопросы. Убийство Политковской, российско-грузинские отношения и российская энергетическая политика. То есть к концу января Россия окажется в очень тяжелом положении. Поэтому Москва приняла правильное решение и пытается примириться с Грузией. Возвращение посла – это жест доброй воли. Это реверанс России в отношении Грузии. А вот председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Бакрадзе в интервью «Радио Свобода» заявил, что, цитирую, «возвращение российского посла – это победа Грузии». Однако пока не ясно, приведет ли возвращение посла к началу процесса отмены России экономических, транспортных и иных ограничений, которые в Тбилиси считают санкциями в отношении Грузии, а также возобновлению выдачи виз грузинским гражданам. Большинство грузинских экспертов и политиков в этом сильно сомневаются. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного урагана, который обрушился на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 27 человек. Банкир Алексей Френкель в открытом письме, опубликованном в «Коммерсанте», обвиняет российский Центробанк в манипуляциях законом об отмывании денег. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». «Трамвай желания» Генриетты Яновской, номинант «Золотой маски». Новая книга Михаила Эпштейна «Слово и молчание», книга «Сектоведение. История тоталитарных сект». Об этом в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт Туркменского хельсинского фонда по правам человека написала сегодня о шокирующем расстреле политзаключенных в тюрьме неподалеку от Ашхабада. По данным правозащитников, там были убиты 23 человека. Подробнее об этом расскажет мой коллега Антон Желнов.
Новость о событиях в тюрьме в местечке Овандепе, недалеко от Ашхабада, вчера сообщил Туркменский хельсинский фонд по правам человека. Сайт организации опубликовал письмо военного, который, по его словам, лично участвовал в подавлении беспорядков в печально знаменитой спецтюрьме. По словам военнослужащего, его цитирует «Коммерсант», заключенные взбунтовались месяц назад, 21 декабря, сразу после того, как узнали о смерти президента страны Сапурмурата Ниязова. Весть принесли наемные рабочие, работающие на стройке, и заключенные тут же стали передавать новость друг другу, громко стуча по металлическим дверям. Вскоре тюрьма гудела, как переполненный стадион. Среди криков можно было четко различить проклятия в адрес Сапурмурата Ниязова. Для наведения порядка в тюрьму отправили солдат с собаками, которых стали натравливать на взбунтовавшихся узников. Однако те не только не испугались, но стали шуметь с удвоенной силой. Тогда администрация тюрьмы срочно запросила подкрепление из Ашхабада. В столице оперативно откликнулись на эту просьбу и выслали в Овандепе 2 вертолета с карательной командой. Прибывшие в тюрьму спецназовцы в масках не стали церемониться с заключенными, попросту расстреляв их из автоматов. В этой стрельбе было убито 23 заключенных, а нам строго-настрого запретили обсуждать происшедшее, закончил свой рассказ военнослужащий. Руководитель Туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедова, в настоящее время проживающая в Болгарии, сообщила «Коммерсанту», что письмо с шокирующей информацией пришло по электронной почте без указания имени отправителя. Мы постарались проверить информацию анонима у официальных источников, однако власти Туркмении избегают ответов на подобные вопросы, рассказала она. В итоге было решено опубликовать письмо, может быть, хоть это заставит чиновников отреагировать. Между тем, как пишет «Коммерсант», официальные представители МВД Туркмении опровергают эти сообщения. Сотрудник ведомства, отказавшийся назвать свое имя и должность, сообщил по телефону, что никакого бунта в тюрьме не было. Кто это вам сказал? Это все неправда, это ложная информация. Приходите к нам на прием, и мы вам все расскажем, выпалил собеседник редакции «Коммерсанта» и повесил трубку. Газета уточняет, что тюрьма Овандепе, название которой в переводе с туркменского звучит как «живописный холм», считается одним из самых страшных мест в Туркмении. Она построена в Каракумских песках по распоряжению покойного Сапурмурата Ниязова, который лично участвовал в проектировании казематов и курировал ход строительства. Туркменбаши специально специально построил эту тюрьму для того, чтобы содержать здесь своих политических оппонентов, критиков режима и опальных чиновников. Здешние заключенные полностью отрезаны от внешнего мира. Им не носят газет, не дают возможности смотреть телевидение и слушать радио. Кроме того, надзирателям и охране строго запрещено разговаривать с узниками, которых содержат в суровых условиях. Зимой в камерах холодно из-за отсутствия отопления, а летом невыносимо жарко, поскольку нет вентиляции. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Украинские радиостанции готовятся убрать из эфира песни российских исполнителей. На этот раз причины сугубо экономические и не связаны с обилием русского языка в эфире. Радиокомпании не согласны с условиями, которые выдвигают организации, отстаивающие авторские права поп-звезд. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На Украине работают 5 агентств, которые защищают авторские и смежные права исполнителей. Крупнейшая из них – украинская музыкальная издательская группа. По словам ее директора Александра Кваши, противостояние с FM-радиостанциями, не желающими выплачивать справедливые гонорары, началось еще весной прошлого года.
Где-то в мае месяце, после того, когда мы поняли, что с рядом радиостанций невозможно дальше вести переговоры, мы подали иски. И вот здесь они зашевелились. Они поняли, что над ними, наверное, нависла достаточно серьезная угроза. Поэтому ряд радиостанций, у меня сложилось такое впечатление, они объединились для того, чтобы оказать давление на нас, как на правообладателей. То есть, угрожая, что они снимут песни с эфира, я расцениваю это как минимум, как шантаж.
Сами радийщики утверждают, что украинская музыкальная издательская группа шантажирует их, добиваясь увеличения отчислений исполнителям с 2 до 8% от совокупного дохода радиостанции. Такой размер авторского вознаграждения не имеет аналога в мире, безоснователен и нарушает законы рынка, говорит руководитель независимой ассоциации телерадиовещателей Украины Екатерина Мясникова.
Радиостанции, скажем, прямо устали от такой ситуации. Мы не хотим в дальнейшем повторения таких ситуаций и судебных разбирательств, и поэтому мы поставили месяц срок для украинской музыкальной издательской группы и других АКУ для того, чтобы разобраться относительно прав на оспариваемое произведение. В случае, если ситуация не изменится, мы будем вынуждены отказаться от использования этих произведений. Это произведения таких известных исполнителей, как Валерия Земфира, студию группы Ума Турман и так далее.
Всего в черный список могут войти свыше 70 российских и около 10 украинских исполнителей. Впрочем, Екатерина Мясникова верит, что до 19 февраля компромисс будет достигнут.
Мы надеемся, что в течение месяца при помощи и авторов, и исполнителей, и российских организаций, которые представляют авторов, мы сможем урегулировать этот конфликт.
В этом убеждены агентства, отстаивающие авторские права российских поп-звезд. Правда, сдавать свои позиции они не собираются, полагая, что ведущие украинские радиостанции не решатся исключить из своего эфира тысячи популярных композиций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня или Богоявления. По церковному преданию, в этот день, в возрасте 30 лет, Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. И именно в этот день миру была явлена Пресвятая Троица. Главное событие крещения – водосвятие. Вода, освященная в праздник Богоявления, считается святыней. Об обряде крещения и о значении сегодняшнего праздника говорит священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Обряд крещения – это покаяние, изменение настроения своего сердца и ума, внутреннее изменение, которое выражается во внешнем акте омовения в воде. У древних иудеев, современников Иисуса, каждый омывал себя сам, как и сегодня. В иудаизме каждый моется сам. Иоанн Предтеча ввел некоторую такую странность. Он омывал других людей. И тем самым крещение из сугубо индивидуального обряда стало обрядом совместным, каким и продолжает оставаться, к счастью, в христианстве.
Итак, сегодня праздник крещения. Есть ли какие-то традиции? Как нужно встречать этот праздник?
Традиции основные – сходить в церковь. Конечно, работающим людям это довольно тяжело, но полезно помнить, что, например, в древней церкви именно праздник Крещения Господня считался главным. Рождества-то еще не было, и потом обряды Рождества прямо скопировали с обрядов праздника Крещения. Почему? Потому что когда Иисус только родился, ну, лежит мальчик, лежит. Ну, царь Израилев, может быть, но даже царей в тогдашнем мире было много. Праздник крещения Иисуса – это когда уже взрослый Иисус приходит к своему двоюродному брату, и тот в некотором изумлении видит, что тот, кого он знает прекрасно, конечно, он знал своего собственного двоюродного брата, и он знал Иисуса, и вдруг он видит, что, во-первых, тот хочет избавиться от грехов и удивляется, ну, у этого-то нету грехов. А во-вторых, он вдруг видит, как написано в Евангелии, Духа Божьего по голубиному слетающего с неба, как голубя, но не в виде перышков и крылышков, а молниеносно и стремительно. Таков смысл праздника Богоявления. Отсюда и обряды, которые с этим связаны. Прежде всего, освящать воду, потому что люди с древних времен свою собственную душу сравнивали именно с водой и считали, что Бог освящает прежде всего воду. Наверное, потому что вода текучая, стремительная, все бегут посмотреть на Ниагарский водопад. Я думаю, напоминает Бога. Вот по огромности, стремительности и мощи.
Многие верят, что святая вода в себе несет какую-то чудодейственную силу. Это действительно так?
Чудодейственная сила, она вся у Бога. Освященная на Богоявление вода называется агиасма, великая святыня, агиос по-гречески святой, и обычно ее хранят целый год. Она-то несет, только полезно помнить одно. Святая вода, как и сам святой, создатель воды и всего, она только для тех, кто верен Богу. Другими словами, изменим жене, можно считать, что мы уже не женаты. Так же и здесь. Если мы изменим Богу, никакая святая вода не поможет. В чем измена, тоже понятно. Любой грех, который возвращает в то грязное состояние, что было до омовения, до тшувы, по-еврейски так называется крещение. Значит, любое зло, любая ненависть, кража, в общем, нарушение любой заповеди, начиная с заповеди о любви к своему Создателю, если от этого отступаешь, все, ты уже утонул, а не омылся.
Как церковь относится к таким традициям, как крещенские гадания или массовое купание в ледяной воде?
Крещенское гадание резко отрицательно, потому что любое гадание противоречит вере в Бога. Любое гадание – это попытка волю Божью узнать как-то помимо самого Бога. Прежде всего, нужно Богу доверять, как жене. Ну, как и жена мужу. Что до массовых каких-то купаний и моржевания, то я думаю, что к этому церковь не может не относиться положительно, потому что чем здоровее человек физически, тем больше у него сил для духовной жизни. Важно, чтобы только эти силы не бродили, словно бутылку с квасом заткнули пробкой, ну, с натуральным, и там бродят, бродят, пока не скиснет. Потому что если будет здоровье ради здоровья, это так же плохо, как искусство для искусства или коммунизм для коммунистов.
Говорил священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. В старину на Руси на крещение было принято освящать воду в реке или озере, для чего во льду пробивали широкую прорубь, Иордань, вокруг которой совершался крестный ход. Поскольку считалось, что вода в Иордане целебная и противостоит дурному глазу, люди зачерпывали в этой проруби воду, несли домой и хранили целый год. Кроме того, в старину в некоторых российских губерниях существовал обычай устраивать в освященной проруби смотрины. Наряженные девушки выстраивались на берегу, и парни выглядывали себе невест. Знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения? Вот как на этот вопрос отвечают жители Подмосковья.
Как Иисус Христос, наверное, после, когда Иисус Христос родился, его все опраздновают.
А обрядов никаких нет, а обряды это от дураков. Крещение, я знаю, что это положено от православной, а обряды это уже выдумки. Надо читать православные книжки, будете знать.
В возрасте уже и не знаем. Что-нибудь сказать, значит, потому что ничего не сказать. А знаете, я так, как праздник, да, я считаю, что как праздник. А что произошло, не знаю.
Церковь не ходили, я редко хожу, некогда. Крестили, я вдалеке стояла, не подходила близко. Не знаю, стоит, как там называется, купель, да.
Господь наш крестился в Иордане после, по-моему, распятия. Праздник, душевный праздник. Крестили детей своих, так наш Христос крестился. Только я не помню. Вот, знаешь, что в Иордании, по-моему?
По-моему, в проруби купаются. Смысл очищения от всех грехов.
Ну, это зависит от Нового года. Праздновать будем, конечно. Но пить водку не будем, конечно. А праздновать будем, пироги печь.
Я не помню, в чем смысл обряда. Я помню, мы вот в кружке, да, мы там выступаем. Мы были в церкви, и нам показывают вот эту чашу для крещения. Там ребенка крестят, подготовляют, наверное, к жизни.
Не знаю. Я помню, мать ходила на колодец, купались они там холодной водой. Идут молча. Вот и все, больше я ничего не знаю. Крестики ставили, святой водичкой поливали, все. Что мы в церковь никогда не ходили?
Так климовчане отвечают на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения? Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе репортаж из Германии о последствиях сильнейшего урагана. Новости двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Юфикация Ульяновской области. Местные чиновники в срочном порядке переписывают официальные документы. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня вечером в 7 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». Она посвящена кризису вокруг памятника в российско-эстонских отношениях. В студии посол Эстонии в России Марина Кальюрант. Ведет программу Виталий Портников. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного урагана, обрушившегося на западную и центральную Европу, стали по меньшей мере 27 человек, больше всего 10 погибших в Великобритании, на которые пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Нидерландах, Чехии и Польше. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Наблюдаются перебои с подачей электричества. Банкир Алексей Френкель обвиняет российский Центробанк в манипуляциях с законом об отмывании денег. Открытое письмо Френкеля, подозреваемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, опубликовано в газете «Коммерсант». В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. В халатности обвиняются врачи, медсестры, сотрудники Департамента здравоохранения. Всего 21 человек. В Москве в здании управления Федеральной налоговой службы России проводятся обыски. Как сообщили в правоохранительных органах, обыски связаны с задержанием должностных лиц за получение взяток. Президент Киргизии Курманбек Бакиев повторно внес в парламент кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра. В четверг депутаты отказались утвердить Кулова в должности. Если парламент трижды проголосует против, он может быть распущен. Япония и США выразили обеспокоенность в связи с военными испытаниями Китая в космосе. 11 января Китай с помощью баллистической ракеты уничтожил на орбите свой метеоспутник, выработавший свой ресурс. Это означает, как подчеркивают эксперты, что Китай теоретически может сбить и любой другой спутник. Никаких конкретных договоренностей на переговорах с Северной Кореей, по словам помощника госсекретаря США Кристофера Хилла, достигнуто не было. Встреча представителей США и КНДР состоялась на этой неделе в Берлине. Хилл, возглавляющий американскую делегацию, сообщил лишь о возможном скором возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Жертвами мощного урагана, который обрушился на западную и центральную Европу, стали по меньшей мере 27 человек. Много погибших, 10 человек в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Есть жертвы в Германии, во Франции, Нидерландах, Чехии. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Наблюдаются перебои с подачей электричества. В ряде городов объявлено чрезвычайное положение. О ситуации в Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии по предварительным данным погибло 10 человек. Это, как все теперь говорят, за последние 20 лет самый большой ураган. Скорость ветра во многих местах Германии достигала 200 км в час. И никогда еще в истории Германии не происходило полной остановки всех поездов железной дороги, всех типов поездов. То есть вся железная дорога Германии была остановлена вчера 5 часов и стоит до сих пор. И считается, что в течение сегодняшнего дня движение будет только на отдельных участках. В Берлине, в котором было объявлено чрезвычайное положение, хотя скорость ветра не достигала больше 110 км в час, тем не менее произошло одно чрезвычайное происшествие. Не так давно построенный новый главный берлинский железнодорожный вокзал сильно поврежден. Там упала двухтонная балка с высоты 40 метров. К счастью, нет жертв, никого она не убила, но фасадная часть вокзала имеет тенденцию к обрушению. Сейчас там ведутся работы, а Весь вокзал был полностью вчера вечером эвакуирован. Хотя, собственно, те люди, которые были в поездах и были как-то доставлены до ближайших вокзалов до остановки железной дороги, они все находились в основном на вокзалах в чужих городах. В Берлине же вокзал пришлось полностью эвакуировать.
Юрий, скажите, подсчитан ли хотя бы примерный ущерб от стихии, как долго может занять ликвидация последствий урагана?
Пока никаких сообщений о подсчитанном ущербе нет, но понятно, что эта цифра во многих миллионах евро должна быть выражена. Почему, собственно, была остановлена железная дорога? Потому что невероятное количество препятствий оказалось на железнодорожных путях. Огромное количество вырванных с корнем деревьев оказалось просто на трассе железной дороги. И все это убрать как минимум займет, как считает руководство железной дороги, сегодняшний день. Поэтому ущерб, конечно, огромный. В Берлине, например, опять же говорю, что это не самый пострадавший район. Затоплены южные части города, очень многие автострады закрыты. Поэтому ничего подобного за последние 20 лет Германия не испытывала. И сообщение об ущербе, конечно, сегодня появится. Понятно, что он огромен.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. В Подмосковье открывается культурный центр имени актрисы Любови Орловой. В Петербурге приостановлен контракт по строительству второй сцены Мариинского театра со знаменитым французским архитектором. Новости двух столиц. Татьяна Волович.
Петербург. 26 января горосберком Петербурга планирует завершить процесс регистрации партии для участия в выборах депутатов законодательного собрания, которые пройдут 11 марта. Максимальное число партий, обозначенных в избирательном бюллетене, будет 9. Сейчас идет проверка поданных документов, но уже точно известно, что две партии не примут участие в выборах, сообщил заместитель председателя горосберкома Дмитрий Краснянский.
Аграрная партия России. Список этой партии не может быть зарегистрирован, поскольку не все документы были представлены в избирательную комиссию для того, чтобы эта партия могла быть зарегистрирована. Концептуальная партия «Единение», выдвинувшая в свое время список кандидатов, также не представила ни подписи избирателей, ни внесла избирательный залог. Соответственно, также эта партия не сможет участвовать в дальнейшем в избирательной кампании.
Москва. До 15 марта в Москве будут проверены все игорные заведения на соблюдение требований федерального и столичного законов об игорном бизнесе. Результатом проверки должен стать адресный перечень объектов игорного бизнеса, на основании которого комиссия правительства Москвы по игорному бизнесу будет принимать решение о выдаче предписаний на прекращение с 1 июля 2007 года деятельности предприятий, нарушающих требования московского и федерального законов. Петербург. Контракт с архитектором Домиником Перо по второй сцене Мариинского театра приостановлен. Его проект будут дорабатывать другие проектировщики. Кто именно, станет известно 15 февраля, когда будут подведены итоги объявленного два дня назад конкурса. Уже к апрелю должна быть сделана удовлетворяющая главгосэкспертизу рабочая документация. Как заявил глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидкой, Перо для нас не архитектор мировой величины, а просто сторона, не выполняющая свои обязательства по контракту. Москва. Принцип тарификации телефонных звонков между Москвой и областью пока меняться не будет. Подмосковные чиновники намерены объявить конкурс на телефонизацию целых районов. На территории Московской области 3000 населенных пунктов не обеспечены связью. К 2010 году в деревнях и селах планируется организовать 345 узлов доступа в интернет. Петербург. У Музея истории религии новый директор. Им назначен Борис Аракчеев, бывший директор Петропавловской крепости, освобожденный от этой должности в сентябре прошлого года. Возглавлявший до этого Музей истории религии Станислав Кучинский уволен с формулировкой «досрочно прерван контракт», хотя контракт у Станислава Алексеевича был заключен бессрочный. Сотрудникам музея объяснили, что, несмотря на хорошую работу музея, для него закончен очередной этап истории и пришел более энергичный менеджер, который сможет обеспечить увеличение притока посетителей. Москва. В Звенигороде к февралю нынешнего года, когда будет отмечаться 105 лет со дня рождения знаменитой актрисы Любови Орловой, должен появиться культурный центр ее имени. В здании разместятся киноконцертный зал, ресторан, драматический кружок, гончарная мастерская и музей Любови Орловой. Проектировщики уверяют, что это будет единственный в России дом-музей знаменитой киноактрисы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Ульяновской области чиновники в срочном порядке готовятся переписывать все официальные документы. Дело в том, что ульяновский губернатор Сергей Морозов распорядился вернуть в деловые бумаги букву «Ё». Сделано это в память о великом русском писателе Николае Карамзине, уроженце Симбирска, Ульяновска, который ввел в обиход эту букву. Чиновники находятся в растерянности. Губернатор обещал всех, кто будет забывать ставить точки над «Ё», заставлять переписывать документы заново. О том, как власти Ульяновска борются за чистоту русского языка, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Все началось с памятника букве «Ё». Он был установлен в Ульяновске в прошлом году в ознаменование того факта, что более 200 лет назад знаменитый уроженец Симбирска, историк и литератор Николай Карамзин, впервые напечатал ее в литературном альманахе «Ауниды». Накануне нового, 2007 года, ее опять стала обсуждаемой темой, говорит руководитель пресс-службы губернатора Наталья Мартынова.
Губернатор встретился с писательской общественностью, где они ему предложили придать большее значение букве, которую придумал наш великий земляк Карамзин. Губернатор сказал «да» и поручил вернуть букву «Ё» в документооборот администрации области.
Это было всего лишь устное пожелание, высказанное на аппаратном совещании 15 января. А уже на следующий день Сергей Морозов получил звание почетного ёфикатора России за выдающиеся заслуги в защите и продвижении буквы «Ё». Таково было решение Президиума Союза ёфикаторов. Оказывается, есть и такая организация. Об этом сообщил редактор журнала «Народное образование» Виктор Чумаков. Он уже много лет призывает вернуть «Ё» в печатные тексты на русском языке и называет себя главным ёфикатором страны.
Вместо «Ё» писать и печатать «Е» – это хуже, чем преступление. Это ошибка. Ошибка эта делается сознательно, в то время как отсутствие буквы «Ё» в тексте замедляет чтение, искажает смысл.
Реабилитация буквы «Ё» в документах чиновников не та тема, которую нужно поднимать на государственном уровне, говорит редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Якимчев.
Есть более важные проблемы и для людей, и для власти. Но, видимо, кому-то это нужно чисто как пиар, направленный на привлечение внимания уже конкретно к Ульяновской области, к губернатору Ульяновской области. Чтобы, видимо, заметили на федеральном уровне активность губернатора. То есть это имеет прикладные цели, не относящиеся ни к русскому языку, ни к букве «Ё».
Действительно, с начала года губернатор создал несколько громких информационных поводов, с удовольствием подхваченных прессой. Например, на том же аппаратном совещании Сергей Морозов огласил свое распоряжение, обязывающее претендентов на государственные должности, а также действующих чиновников, сдавать тесты по русскому языку и истории родного края. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
И еще о событиях в российских регионах. Новости Улан-Удэ. Обзор местной прессы подготовил Александр Мальцев.
Прессу Бурятии заинтересовала картина резкого скачка цен на жилье. Как пишет еженедельник номер один в Бурятии, хоть недвижимость и подорожала уже в два раза, рост еще продолжится.
В республике, в частности, в Улан-Удэ наблюдается катастрофическая нехватка жилья. Потребность в нем растет, но вот продавцы не торопятся расстаться с собственностью, рассчитывая на очередной скачок цен. Даже малосемейка коридорного типа, которая недавно стоила максимум 600-650 тысяч, уходит за 1 миллион 700 тысяч рублей.
Как сказал газете один из риэлторов, по его мнению, на рынок сибирских городов влияют растущие цены на недвижимость Москвы. Все ждали, что пузырь вот-вот лопнет. Но этого не произошло. Но главная причина в том, что сегодня политика государства строится на том, чтобы можно было без лишних проблем купить жилье в кредит. На рынок недвижимости пришли миллиарды рублей. Кредитование стало доступным. А вот хороших добротных квартир явно не хватает. Пишет номер один. Причины роста себестоимости строительства в республике исследует МК в Бурятии в статье «Монополия». В первую очередь рост цен на жилье определяет удорожание строительных материалов, пишет издание. В ближайшее время, по прогнозам ряда экспертов, строительный бизнес во многих российских регионах ждет тяжелая стагнация. Резко выросшая себестоимость строительства не позволяет строителям реализовать крупные объемы жилья. В Бурятии, например, планы по вводу жилья фактически уже провалены. Для реализации этих планов необходимо в Сибирском федеральном округе предотвратить монополизацию рынков строительных материалов и обеспечить свободную конкуренцию, отмечает МК в Бурятии.
В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся на рынке цемента, хлебостроительной отрасли, который за последние два года подорожал более чем в два раза. Рынок цемента монополизирован и поделен на сферы влияния. Сегодня почти все сибирские цементные заводы оказались в руках одной бизнес-группы из Кемерово. Сибирский цемент. Секрет феноменально быстрого поглощения заводов базировался на двух китах – связях с руководством Кемерово Кемеровской области и агрессивной политики, где использовались все без исключения методы.
СИБ-цемент входит в финансово-промышленный союз СИБ-Конкорд, который находится под тесным кураторством кемеровского губернатора Амана Тулеева, пишет газета. Строителям приходится активно искать новых поставщиков. Взгляды устремлены на Китай. Что называется, докатились. При наших неиспользуемых мощностях будем завозить цемент из-за бугра, восклицает МК. Газета «Информполис» пишет, число паломников к нетленному телу Хамбуламы и Тегелова превысило 1 000 000 человек. Доступ к телу 13-го Хамбуламы в Волгинском Дацане был открыт в 2002 году. В год на поклон к Ламе приходит сейчас до 500 тысяч человек.
И пусть некоторые из паломников прикоснулись к чуду в буквальном и переносном смысле слова по несколько раз, такое количество посещений не может не поражать. Ученые с мировым именем академик РАН Валерий Большаков, член-корреспондент РАМ Виктор Галушкин и другие пытаются дать научное объяснение впервые официально зарегистрированному государственной судебно-медицинской экспертизой факту сохранения свойств живого организма через 75 лет после его погребения. Для этой цели было использовано новейшее диагностическое оборудование, но добавить что-то принципиально новое к данным о феномене Итигелова не удалось.
Как сказала в интервью директор Института Хамбуламы Итигелова Янжима Васильева, на сегодняшнем уровне развития наука, видимо, может подтвердить наличие чуда, но не объяснить его, пишет «Информполис».
С публикациями газеты «Улан-Удэ» вас познакомил корреспондент «Свободы» Александр Мальцев. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана, который обрушился на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 27 человек. Банкир Алексей Френкель в открытом письме, опубликованном в «Коммерсанте», обвиняет российский Центробанк в манипуляциях с законом об отмывании денег. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в первой половине января составила 1,3%, что на 0,4% меньше, чем в такой же период первого месяца 2006 года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Ранее Министерство финансов сообщило, что, по его оценкам, темпы роста потребительских цен в январе не превысят 2,2% против 2,4% в январе прошлого года. В целом, в 2007 году правительственный прогноз по инфляции составляет от 6,5% до 8%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшего в Испании банка «Сантандер» о покупке московского «Экстрабанка». Летом 2006 года председатель Совета директоров «Сантандер» заявлял о том, что банк достиг договоренности о покупке российского банка, который специализируется на выдаче кредитов на покупку автомобилей. Сделка, стоимость которой, по экспертным оценкам, составит до 40 миллионов евро, может быть завершена в первом квартале 2007 года. Центральный банк России и Министерство финансов совместно участвуют в разработке изменений в закон о банках и банковской деятельности, касающихся оценки деловой репутации руководителей и членов советов директоров кредитных организаций, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В частности, эти поправки расширяют круг лиц, в отношении которых проводятся такие оценки, и закрепляют за Центральным банком право нормативного регулирования этого вопроса. В том числе он в соответствии с законодательством сможет формировать критерии оценки деловой репутации банкиров. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. 10 минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, событий такое множество, и вчерашних, и сегодняшних. Все накладывается одно на другое. Ну, тогда начнем по хронологии, наверное, со вчерашнего дня. Что было вчера? На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, это Словения, состоялась мужская спринтерская гонка, в которой победил немец Александр Вольф, а вслед за ним на пьедестал почета поднялись Бьерн Фери из Швеции и Эмиль Свенсен из Норвегии. Лучшим из россиян был Николай Круглов, он занял четвертое место. В Вейканзее, это уже Голландия, продолжается крупный шахматный турнир. В пятом его туре очередную победу одержал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он выиграл у чеха Давида Навары и таким образом набрал 4,5 очка, остается единоличным лидером. На очко от него отстает Виши Ананд, победивший россиянина Петра Свидлера. Ну, Виши Ананд, понятно, из Индии. И болгарин Веселин Топалов, сыгравший в ничью с Сергеем Тивяковым, представляющим Голландию. Игрались вчера и баскетбольные матчи, в частности, в Евролиге УЛЕП, где выступает московское «Динамо», оно выступало во Франции, боролось с клубом «Лиман» и одержало победу со счетом 70-69. Это восьмая победа «Динамовцев» в турнире группы А, они занимают там третье место вслед за «Тау Керамикой», испанской и греческим «Олимпиакосом». Ну и таким образом этот тур Евролиги оказался успешным для россиян, поскольку днем ранее, как известно, ЦСКА здесь на своей площадке в Москве выиграла у литовского Жальгириса. Так что оба российских клуба одержали в эти дни победы и, так сказать, подводят итоги очередного этого тура наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Победой над литовским Жальгирисом баскетболисты ЦСКА практически гарантировали себе первое место в группе С, а московское «Динамо», обыграв в гостях французский «Лиман», имеет неплохие шансы на вторую позицию по исходу группового турнира. Еще несколько лет назад матчи с участием ЦСКА и Жальгириса вызывали огромный интерес у болельщиков, ностальгирующих по незабываемым принципиальным встречам этих двух команд времен СССР. Сегодня уже мало кто всерьез говорит о том, что великое противостояние имеет свое продолжение. Даже если отбросить разницу в классе команд, все-таки ЦСКА чемпион Евролиги, а Жальгирис, который год барахтается в середнячках, стоит хотя бы обратить внимание на составы обоих клубов. Там почти не осталось своих доморощенных игроков. Результат делают легионеры. А значит, и речи быть не может о продолжении традиции, как многие пытались представить нынешнюю встречу. Ведь раньше матч ЦСКА-Жальгирис олицетворял прежде всего борьбу двух сильных школ. Одна из них сегодня уж точно растеряла весь прежний потенциал. Наверное, говоря о матче с Жальгирисом, первый вице-президент ЦСКА Андрей Ватутин очень хотел, чтобы эта встреча не стала игрой в одну калитку.
Я все время говорю, что ЦСКА с одинаковым уважением относится ко всем своим соперникам. И мы стараемся не делить на сильных, слабых, на принципиальные матчи, не принципиальные. Совершенно не важно, когда выходишь на паркет, какое место в турнирной таблице занимает твой соперник. Во-первых, ЦСКА всегда должен показывать свой уровень игры. Во-вторых, не мне вам рассказывать, как настраиваются все команды на матче с чемпионом. И бренды ЦСКА и Жальгириса всегда остаются на самом высоком уровне. Я могу сказать, что из опыта Жальгирис относится к разряду тех команд, матчи которых в Москве, в принципе, по большому счету, не нуждаются в особой рекламе. И этот матч мы старались широко не рекламировать. Конечно, если бы Жальгирис занимал место выше восьмого в нашей группе, я думаю, что был бы аншлаг.
Это было мнение Андрея Ватутина. Главный тренер ЦСКА Эторо Мессина не раз говорил, что ему гораздо тяжелее вести игру, когда команда ведет 20 очков. Видимо, предвидя разгром литовцев, он, не желая сильно портить настроение многочисленным почетным гостям, наставник ЦСКА дал вдоволь наиграться молодым российским игрокам, а ряду легионеров предоставил несколько дополнительных минут отдыха. Игра после таких рокировок действительно приобрела оттенок борьбы. Литовцы в какой-то момент, кажется, даже поверили в возможность победы и выдали неплохой отрезок игры. Но армейцы, сделав несколько замен с привычной легкостью, изяществом и зрелищной игрой, вернули себе лидерство, доведя матч до логического конца. Теперь команде Мессины достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей, чтобы положение на верхней строчке таблицы стало совсем непоколебимым. Похожие задачи стоят и перед «Динамо», которому на следующей неделе встречаться с греческим «Олимпиакосом». Правда, после игры, показанной в матче с «Лиманом», в успех бело-голубых верится меньше. Матч во Франции еще раз подтвердил, что у них имеются серьезные проблемы со стабильностью игроков и построением командной игры. Надеяться в каждом матче исключительно на стабильность Лазаря Папандопола, который в этой встрече набрал 27 очков и, собственно, вытащил команду, слишком рискованно. Конечно, для «Лимана» игра с российским клубом была решающей, и настроились игроки французской команды очень серьезно. Но, думается, «Динамо», которое ставит перед собой высокие задачи, это ставить в затруднительное положение не должно.
О матчах «Динамо» и ЦСКА в баскетбольной Евролиге УЛЕП рассказала Елена Приходько. Ну, а мы перейдем уже к сегодняшним событиям. Их очень много, понятно, в Мельбурне, где продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня там начался уже третий раунд одиночных разрядов. То есть это 1/16 финала. Определяются участники и участницы 1/8 финала. И вот что касается женщин, то у них все 8 матчей уже сыграны. Ну, понятно, это тур тоже разбит на 2, так что сегодня половина и завтра. Так вот, в этих 8 уже закончившихся матчах француженка Амели Морисмо выиграла у чешки Эвы Бирнеровой. В российском противостоянии Светлана Кузнецова взяла верх над Марией Кириленко. Надежда Петрова уступила двукратной победительнице этого турнира американке Сирене Уильямс. Елена Дементьева взяла верх над итальянкой Марией Еленой Камерин. Чешка Николь Вайдишева выиграла у Катарины Сработник из Словении. Елена Янкович из Сербии нанесла поражение Виктории Азаренко из Белоруссии. Израильтянка Шахар Пьер переиграла француженку Татьяну Головин. И чешка Люси Сафарова победила Анастасию Якимову из Белоруссии. Таким образом, 4 пары 1/8 финала мы уже знаем. Уильямс будет играть с Янкович, Пьер с Кузнецовой, Дементьева с Вайдишевой и Сафарова с Морисмо. А у мужчин сыграны еще не все матчи, там тоже в программе 8 поединков. Ну, что мы знаем к этому часу? То, что первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, довольно уверенно выиграл у россиянина Михаила Южного 6-3, 6-3, 7-6. Ну, упорно эту борьбу не назовешь, но вот хотя бы первый раз на этом турнире пришлось Федереру играть тайбрейк. Это уже можно посчитать некоторым достижением Южного. Новак Джокович из Сербии, он посеян под 14-м номером, нанес поражение тайцу Данаю Удамчоке. Матч американца Марди Фиша с Уэйном Артурсом из Австралии не сложился, поскольку только 3 гейма они сыграли, а Артурс еще во время разминки подвернул ногу и не смог, в общем, принять участие, по сути, в этом матче, что, конечно, очень печально, поскольку он прощался со своей публикой, это его последнее выступление на открытом чемпионате Австралии, ну, вот так или иначе, 3-0, и все, Фиш прошел дальше. Ну, и во французском поединке Ришар Гаске взял верх над Гаэлем Монфисом. Еще 4 матча, они играются в эти минуты, в частности, Марат Сафин, он, напомню, посеян на чемпионате Австралии под 26-м номером, играет с 6-й ракеткой этого турнира, американцем Энди Родиком. Хорват Марио Анчич и Доминик Горбата из Словакии встречаются также. Чех Радек Штепаник и испанец Давид Феррер. И еще один представитель Испании Томми Робредо играет с Сэмом Куэри. Но это уже, к сожалению, результаты этих матчей. Мы уже в эфире расскажем об этих матчах завтра. Ну, а на нашем сайте по мере окончания всех этих встреч можно будет узнать результаты.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Личное дело». Сегодня разговор пойдет о детских комплексах, таких как комплекс неполноценности, собственной непривлекательности, комплекс белой вороны и даже Эдипов комплекс. В гостях у Татьяны Ткачук известные психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свобода.